Здравствуйте, дорогие зрители канала Лазарева тут. Я надеюсь, что вы тоже тут, потому что я в очередной раз, не изменяя себе, буду разговаривать с интересным для меня человеком, с моей давнишней подругой, с Ксенией Лариной. Ксюш, привет, дорогая.
Привет, привет. Большая радость для Z-помоек наш сегодняшний эфир. Разбирайте на цитаты, дорогие. Что вам пожелать?
Да нам тут, знаешь, нам только лишнего слова не скажи, все разберут. И те, и эти. Ну, смотри, я как раз сейчас разговариваю с людьми не про какую-то вот повестку, потому что, знаешь, вот согласись, что как бы за эти годы после начала полномасштабного вторжения получилось так, что первыми взялись вот именно и как-то оформились вот новостники, да, какие-то политические обозрения, то есть много стало новостных каналов, независимая пресса, разные. Я сначала была подписана на 150 тысяч, теперь я уже смотрю что-то там только одно. Вот. А вот какого-то разговора просто о жизни, вот как будто бы это все ушло, и, в общем, понятно, почему, как-то было не до этого. А сейчас как будто бы уже появилось... Ну, чуть-чуть вздохнуть можно, и понятно, что не убирая из головы, да, это невозможно убрать, то, что война продолжается, но продолжается и жизнь. И я сейчас, мне очень интересно про, как бы немножечко про будущее, потому что я в своем проекте «Где я?», это который про подростков, я как будто бы заглядываю, Ксюша, вот в будущее.
Вместе с ними, да?
Вместе с ними, потому что это люди, которые будут там жить. А какие они? Как, кто они такие сейчас? Что их формирует? И какими они будут жить потом в этом мире? И, соответственно, мне ужасно интересно, а вот мы, которые сейчас живем в этом мире, уже взросленькие тетеньки, дядечки, а мы-то какие были? Нас-то что там вообще формировало? И как так получилось, что
Выросли приличными людьми, да-да-да.
Слушай, мы с тобой, конечно, выросли приличными людьми, но не все выросли прилично. Вот ты училась с кем в институте?
Да уж, да, страшно сказать. Вот, да, вот, страшно вот сказать.
Давай с этого и начнем. Но не с тех людей, о которых страшно сказать, а с того, как ты вообще, ты простая девочка хотела стать настоящей актрисой. И что из этого получилось? Расскажи.
Ну, я тебе хочу сказать, что, конечно же, я смотрю все твои программы на эту тему с твоими собеседниками, но поскольку я еще такой вот, я разговариваю с телевизором, всегда моя давняя привычка, я всегда отвечаю на вопросы интервьюера, когда он задает эти вопросы своему собеседнику. Мне все время так интересно. Я начинаю тоже как бы фонтанировать. И, конечно же, каждый раз, когда я смотрю вот эти твои программы, когда люди вспоминают, какими они были подростками, думаю, боже мой, если меня спросит когда-нибудь Лазарева, каким я была подростком, это будет страшный ответ. Я была ужасным.
Давай, вываливай.
Я была ужасным подростком. Я не была подростком, что-нибудь, хулиганом, хотя в какой-то степени да. Я была ужасным подростком, потому что я, конечно, много крови попортила и учителям, и моим родителям. Хотя я при этом прекрасно училась, я была таким твердым хорошистом, у меня был стабильный неуд по поведению всегда, и каждое родительское собрание начиналось со слов «Мне мозоли на языке», говорила наша, как называется, классная руководительница, от фамилии Баршева, мозоли. Она хорошо учится, она же умная, почему она такая хулиганка? Что такое хулиганство, что я себе позволяла? Преследовать не инакомыслящих, отличников. Ненавидела отличников и таких, которые любимчиков, любимчики учителей.
Как ты их преследовала?
Ну, мы с моей подружкой, у нас была целая акция, мы одну нашу девочку, которая была стукачкой и отличницей, мама у нее была портниха, которая обшивала нашу классную руководительницу бесплатно, а за это дочь была вся в пятерках. Гадкая совершенно девица с такими вот баранками вот здесь вот с этими, из косичек. Мы ее заманили в туалет, одна заманивала, а другая как бы ее пододвигала. И ее посадили в ведро с мастикой. Ну, я не знаю, ты знаешь, такое мастика, да?
Нет.
Это тем, чем натирают паркет. Да. Это такое ведро, в которое такая грязного цвета болотно-коричневая жижа, жуткая, которая стояла в туалете для уборщиц.
А
вот это ее опустили.
А цель была какая?
Была такая. Какая была цель? Ну вот, это как бы одно из таких хулиганств. Ну а так, ну что я делала, спорила суть. Но при этом тут еще один парадокс. Хочу сказать, вот отвечать на твой вопрос про артистку. Почему я, в принципе, пошла, захотела быть артисткой. Я при всем этом аде вот своего поведения совершенно непотребного, я была застенчивым человеком. Всегда застенчивым подростком. Почему? Я боялась выходить к доске. Вот представь себе, я не знаю, вот тебе знакомо это чувство? Да. Когда одно дело, когда ты отвечаешь с места, да, и ты все знаешь, отвечаешь, поднимаешь руку, встаешь за парты и говоришь. А другое дело, когда тебя вызывают к доске, и ты становишься и видишь перед собой зал. И это все. У меня вот ступор сразу наступал. У меня был такой страх, именно перед, не перед учительницей, которая рядом сидела за столиком, а перед залом. Он на меня смотрит.
И ты пошла в артистки.
Это было на преодоление. Мне было это важно. На преодоление. Ну, там есть, конечно, некие еще генетика своя семейная, потому что у меня бабушка была актрисой, закончила Щепкинское училище и была артисткой настоящего драматического театра, поездила по разным городам и весям, по разным местным театрам.
А вот. Ты это видела? Тебя это вдохновляло как-то?
Ну, как, конечно. Ну, как я видела? Я видела фотографии. Бабушка все-таки, я пожилая уже была, уже она ушла с работы, в принципе, вообще, когда я родилась, и занималась столько много, потому что все работающие родители. Вот. И эта такая творческая ее жилка, она, наверное, вот просуществовала, прошла и через папу. Папа тоже хотел быть режиссером, театральным, очень хотел. И когда он об этом сказал бабушке, она мне рассказывала, что она всю ночь стояла на коленях возле его постели, где он лежал, ну, спал, и умоляла, молилась, чтобы он только на это не пошел. Ни в коем случае. Это самое страшное, что может с тобой произойти в жизни, это жизнь в театре, говорила она. Мама моя тоже была ударена творчеством. Она пела в хоре во всех школьном, потом институтском, и была помешана на операх. У меня от мамы остались такие большие ее тетради с вырезками из программок, с ее подробно таким детским почерком она переписывала все либретто всех опер. То есть она была совершенно вот фанат оперной. Поэтому, конечно же, все это внутри семьи существовало. Но плюс к этому еще вот некий такой анамнез, то, что у меня было, абсолютно очевидно, абсолютный страх сцены. В итоге он у меня и остался, Таня. Ведь прошли годы, я поступила в театральный институт, я закончила его с красным дипломом, я работала в двух театрах с большим удовольствием, в театре Пушкина и в театре Сатирикон. Но потом, когда случилось то, что я ушла из театра, у меня какая-то травма случилась профессиональная, как будто меня обманули, или я кого-то, или я занимала чужое место, не знаю. У меня этот страх сцены, он всю мою жизнь меня сопровождает. То есть я совершенно спокойно себя чувствую в радиорубке, в телеэкране, сейчас вот в Ютьюбе, но представить себе, вот как ты приходишь на встречи с аудиторией, с публикой, я не могу себя представить в этом качестве. Я могу, конечно, взять, собраться и сказать себе, ну что ты, в конце концов, ты чего, тетка? Могу, но для меня это будет ужасным, ну, каким-то психологическим стрессом. Это страшно. Поэтому я все годы, когда я работала в эфирах и на эхе, и на телевизоре работала, я всегда ужасно боялась, когда меня приглашали вести какие-нибудь вечера. Это было самое страшное испытание. Самое жуткое, что я могла себе представить. И это правда. В итоге я их проводила, а потом лежала вот буквально в состоянии глубокой депрессии, глубокого стресса, лежала несколько дней на диване, переживая это происходящее. Что это? Это вопрос к психиатру, к психологу. Это то, что ты любишь, да? Когда-то у нас на эхе тоже приходили к нам в гости всякие психологи. И один раз психолог, какой-то специалист по всяким проблемам психологическим, был и у меня в эфире. И мы с ним закончили эфир, он там отвечал на вопросы на какие-то. И когда мы пришли в гостевую комнату после эфира, там покурить и обсудить, я решила обратиться с личным. И говорю ему: Вы знаете, я вот хочу вам поделиться личным. У меня вот рассказала вот все, что только короче, все, что я рассказываю тебе про этот свой страх публичных выступлений. Как это вылечить и чем это объясняется? Он так задумчиво сидит такой, курит, я даже не помню, как его зовут, ну какой-то психолог. И говорит мне, наверное, вам в детстве родители запрещали мастурбировать. Я хотела поведать ему историю свою, да, своей карьеры актерской, как мне это травмировало, какие-то слова рассказать, какие-то сюжеты. А он сразу, он даже не стал слушать меня. В одно касание он поставил мне диагноз.
Так что, это правда?
Нет, такого я не помню, конечно, но он мне поставил в тупик, потому что я вдруг вспомнила, что да, конечно, как и все советские родители, я просто помню этот окрик папы «вынь руки из-под одеяла», я это помню. Почему-то у всех родителей советских был этот страх, как будто бы человек что-то такое страшное делает там под этим одеялом своими руками. Ну вот. Пожалуйста, тебе финал. На самом деле все просто. Можно сколько угодно рассказывать какой-то сложный, на самом деле ты простой. Ты простой.
О, Господи. То есть мне по твоей логике не запрещали мастурбировать родители. Я даже не припомню этого, правда. Но... Нет, ну это, конечно, это мощно. Так, хорошо, подожди. Вот это мы уже такое наговорили.
Эту страницу привернем. Да.
Это уже будет что цитировать, как ты вначале сказала.
Не говори, да, очень порадую. Порадуем, да. Давай порадуем их.
Давай дальше будем радовать. Ну, то есть ты, получается, пыталась, это же, ну, как это было? Это твоя мечта была поступить? Или это все-таки было преодолеть?
Да. Ну, ты же мечта, не мечта, мечта, мечта. Я, когда я, на а самом деле, а, вот смотри. Было?
Что за время?
Меня, значит, это до того, как я пришла в театральную студию, а я пришла в театральную студию в подростковом возрасте, это был театр юных москвичей в Дворце пионеров. И мне было 12 лет, когда я туда пришла. И я там вот прожила до самого финала, собственно говоря, вот отрочества, до конца школы. Потом поступала, первый год не поступила, второй год поступила. Но на самом деле вот это, там-то началась моя настоящая жизнь, в эти 12 лет. До этого, Таня, куда меня только не отправляли мои дорогие родители. Меня отправляли поступать в хореографическое училище при Большом театре. Меня отправляли на фигурное катание, меня отправляли на художественную гимнастику, меня отправляли в музыкальную школу, где я только не был, понимаешь? И в итоге они, значит, отчаялись, поняли, что абсолютная девочка бездарная, ни к чему не приспособленная, не надо мучить, ну что ж... Ну так, вот такая у нас девочка, ну что теперь поделать? Я помню, как мое детство, часть моего детства прошла в Алжире, там, где папа мой работал переводчиком, и мы там жили вот всей семьей.
А папа переводчик и...
Сначала он был только переводчиком, а потом он стал ведущим, радиоведущим, что тоже вообще уникальный случай, да. Вот. И у нас там, естественно, был, как в любом контракте, когда собираются все эти советские люди в своих прекрасных клубах, в ленинских уголках, там обязательно должен быть кружок такой, сякой и этакий. И в том числе и кружок театральный, в который я тут же записалась. И мы там делали какую-то инсталляцию, пели в ополе «Березка стояла», клеили листочки, специально такие веточки на березке, все такие вот листочки зеленые, в сарафаны нас наряжали, и мы кругом, значит, ходили по этой, как ансамбль «Березка», старались ему подражать, и, значит, пели эту «Березку». И пришли родители мои на этот, на премьеру. Вот я помню, да, в Алжире. У меня тоже был там, не знаю, сколько лет, 8 мне было, слушай. И вот мы возвращаемся домой, я прихожу и думаю сейчас, ну как, значит. Сидит такой мрачный папа и говорит, дочка, дай мне, пожалуйста, честное слово, что ты никогда в жизни не будешь танцевать на сцене. Представляешь? В итоге я попала в самый танцующий театр «Сатирикон», который тогда еще не был тем «Сатириконом», который сейчас. Он был самый танцующий, что называется, музично-драматичный. И мы там все, значит, плясали, и я в том числе. Ну, кстати, тоже там про меня говорили, на меня так смотрели с жалостью сначала и говорили, никогда в жизни в нашем театре не было такой деревянной артистки. Но я победила! Мать, ты что? Я начинала в кардебалете на самой последней линии в театре «Сатирикон», а потом в итоге вышла на первую, и меня поставили уже в первую линию. Это же победа. Ты чего?
А как так получилось?
Конечно, потому что нет ничего невозможного для человека с интеллектом, как ты понимаешь. Да, это же не просто ногами бить, это должна быть какая-то внутренняя сила, которая меня вела и сказала, говорила мне, нет, ты сделаешь это. Что ты в самом деле? Ну, я сделала.
А ты прям такая упертая.
Очень, очень. У меня одновременно меня посещает полная, как бы сказать, ступор такой и паралич воли одновременно. И одновременно из этого паралича вдруг фонтаном возникает, ну нет, вы этого не сделаете, у вас это не получится, я не сдамся. Но так было много раз в моей жизни. Это, собственно, вот единственное, что я в себе так люблю, эту внезапность, сопротивление.
Это и есть вот то, что бесило всех в школе, вот это поведение.
Наверное, понимаешь? Наверное.
Мы же, да, я такая же была, то есть это называется нонконформизм, наверное.
Да, да. Мы просто тогда не знали, как это называется.
Конечно, да. И слава богу. Вообще бы тогда в кукушку, блин.
Но это правда, но это правда, да.
И мы не такие, как все, да. И нам вот надо вот, да, ты просто говоришь про ступор, я тоже это помню. Какое-то время я подчинялась. А потом вдруг быщ, и ты такой, не могу.
Ты понимаешь, вот у меня то же самое. Допустим, у меня, значит, родители в какой-то момент очень испугались, что мое увлечение театром, оно переходит в какую-то манию, одержимость. Я так это объясняю. Тогда я этого не понимала. Вот потом уже, когда я стала совсем взрослой, я подумала, вот в чем была причина, когда они стали запрещать мне ходить в театр. На спектакли. Я ходила каждые выходные на утренние спектакли, на какие угодно. Билетов я уже не покупала, меня все знали во многих театрах, и билетерши меня просто так пропускали. Я даже с собой подружек брала. Это был школьный возраст, да, вот там 5, 6, 7 класс. И они в какой-то момент, видимо, испугались, что я действительно одержима этим, и сказали, что хватит, ты не будешь ходить. Вот раз там в 2 недели, какие-то условия стали мне ставить, какую-то фигню. И я помню, что я сбежала, когда я обещала одной своей подруге в театре, молодой артистке, что я обязательно приду на ее спектакль, на утренний спектакль в театре Маяковского. Она меня ждала. У меня там был вот срочный спектакль, и она очень пригласила меня, это мне было очень лестно. И, короче говоря, они меня не пускают. Что я делаю? Я сначала, поистерила, конечно, потом понимаю, куда мне деваться. Смирилась, сижу, время подходит. Что я вот придумываю? Я беру ведро помойное. Давайте я вынесу ведро помойное. И одновременно с этим ведром помойным забираю с собой куртку. А это был сезон, когда надо было сверху верхнюю одежду. Вот. Ушла, выбросила ведро, куртку оставила там на лестничной клетке, возвращаюсь обратно. Быстро надеваю сапоги и бегу, сломя голову из квартиры. А потом прихожу на театр, все, мы, значит, посмотрели спектакль, светились с одной подружкой, с другой. Потом сидели у моей, значит, подруги-актрисы в гримерке, делились впечатлениями. А потом я выхожу из театра, из служебного входа, и меня встречают родители. И вид у них такой, да, что как будто бы сейчас меня ждет какая-то страшная экзекуция за то, что я сделала. Ты можешь себе представить? Может. Вот такие были отношения. Отношения были непростые, очень непростые. И с мамой, с отцом было мне проще, мне все-таки такая папина дочка была, и папа такой творческий человек. А мама всегда очень боялась вот каких-то таких нездоровых проявлений, как она говорила. Нездоровые проявления, вот это вот твое увлечение. Да, когда я поступила в кружок в театральный и стала туда ходить, да, это тоже была своего рода одержимость, потому что я оттуда не вылезала вообще. Вот я там была круглые сутки.
Смотри, ты рассказываешь, просто мне так интересно это слушать. То есть они тебя и туда пихали.
Да, да.
И бам, и никуда ты не попадала, пришла в театральное, и вот оно. А они все равно недовольны.
Нет, не то, что не да. Вот какая-то их вид. Я это объясняю каким-то страхом из-за моего, не знаю, нервное состояние. Черт его знает. Я этот вопрос так маме не задала. Но я помню, что она вот бесилась всегда от этих моих проявлений в какой-то влюбленности то в дело, то в человека. Какая-то, может быть, ревность была. Вот как ты объяснишь? Может быть, действительно была ревность? Потому что у меня была потрясающая педагог театральный в театральной студии, Изольда Хвацкая, просто мой замечательный педагог. Педагог с большой буквы. То есть она не только там спектакли ставила и с нами занималась театральным искусством, но она была настоящим наставником. Настоящим. Это в советское время, когда вообще это так все опасно, она нас учила свободе, свободе. Она не была диссиденткой или антисоветчицей, вообще таких разговоров не звучало. Но мы, допустим, мы ставили спектакль по рассказам Рэя Брэдбери, вот в самую глухую советскую пору. Там какой-то там, не помню какой там год, 75-76, ну прикинь, да, вообще. И понятно, про что этот спектакль. То есть это, она была совершенно потрясающим человеком. И, естественно, мы все девочки обожали у нее находиться дома. Она нас всегда приглашала. И мы сидели там по ночам, оставались ночевать там. Сидели вот на кухне. Потом все мы начали курить в 15 лет.
Вот чего мама-то боялась.
Да. Ну, мама сама любительница была и покурить, и многое другое. Тут как раз не было. Хотя они переживали, конечно, когда узнали, что я курю. И, конечно, все эти кучи вранья. Эта подруга оставила, там, не знаю, попросила, чтобы родители, значит, не увидели, как я шла домой и по дороге, подходя к подъезду, рвала листочки и жевала их, чтобы от меня не пахло табаком. Вот. Ну, в общем, все эти подростковые дела, они все одинаковые, мне кажется, совершенно. И вот, может быть, сейчас вот тебе первая моя версия, может быть, действительно ревность такая, потому что ей хотелось быть главным авторитетом в моей жизни, да, что ты будешь делать так, как я сказала, не потому, что я такой монстр, да, такая салтычиха, а потому что я знаю, как надо, а ты нет. И поэтому, может быть, этим объясняется вот эта ее ревность к моим увлечениям.
То есть это как будто бы такая забота была.
Ну да. Она вообще в этом смысле человек была очень несдержанной и, к сожалению,
да,
с ней подружилась по-настоящему уже в зрелом возрасте, скажу я тебе так. Потому что я, может быть, это причина, что я очень рано вышла замуж. В 19 лет я уже была замужем. Кому вообще это нужно, извините, в этом возрасте?
Казалось,
только несчастному ребенку.
Кажется, что это двум как минимум нужно людям.
Ну, в общем, да, это было... Я официально, легально ушла из дома, родительской опеки.
Это, кстати, тогда и вообще, да, тогда как раз в эти времена это такая была одна из единственных возможностей уйти из дома.
Да? А сколько я из дома сбегала, Таня? Понимаешь? С одной стороны, я могу их укорять в чем-то и предъявлять им какие-то свои претензии, как бывший подросток. Но я же, говорю, крови попортила. И сбегала из дома, и не звонила. И они там по потолку ходили, не знали, где я.
Ты один ребенок?
Да, один. Но у нас семья, все жили вместе, бабушка, мама и папа, и я. И там не хватало, конечно, вот этих битья посуды по поводу всего. По поводу бабушки, которая не вовремя встревала куда-нибудь.
А бабушка была мамина мама?
Папина. Думаю, мама все время говорила, мне все можно простить, я всю жизнь прожила со свекровью в одной квартире.
О, так, ну хорошо, подожди. Это вообще очень классно. Вот, знаешь, слушать, что было такое увлечение, очень жаль, конечно, что ты опять вот такое было сопротивление, но согласись, что когда у тебя в этом возрасте есть что-то,
да,
что тебя поглощает, это просто нужно всем родителям сейчас сказать, да, вот скажи им, что, ребят, это лучшее, что может быть.
Да, это правда.
Это гораздо лучше, чем, ну, чем вот это... Это, кстати, не у многих такое есть.
Это правда, и я тебе скажу так, что во многом, вот это мое театральное детство, мое это увлечение театром, оно меня обезопасило от очень страшных вещей. То есть мне не были интересны никакие пьянки, тусовки, никакие походы, ни в какие места. В ту пору-то все места были злачными, потому что незлачные были только официальные, а все остальное, что подпольное, оно все так иначе злачное и опасное. Ничего это не было интересно. Ничего. Поэтому, может быть, наоборот, это было мое спасение абсолютное, то, чем я занималась тогда, то, что полностью поглощало мою жизнь. У нас там, кстати, великолепная эта команда театра юных москвичей, ТЮМ, он очень такой известный в России, в Москве коллектив детский, он до сих пор существует. Из него вышло много замечательных артистов. Сергей Никоненко был там, прошел там, вот все свое детство провел. Наташа Гундарева. Со мной в группе был Игорь Угольников, с которым мы там и познакомились в свои там 13-14 лет. Uh-huh. И многие-многие другие. Это, конечно, очень хорошая вещь. И педагоги, повторю, были просто потрясающие. Валера Беликович там был у нас сначала студийцем, а потом завел свою собственную группу, которая стала потом основой для его театра на Юго-Западе. То есть это был настоящий театральный коллектив, не просто там драм-кружок какой-то. Uh-huh. Вот. Но это бабушке спасибо. Опять же, когда она посмотрела, как меня замучили, как я делала этот пистолетик на полу, заваливалась. Я даже до льда не дожила, потому что меня отчислили оттуда, как непригодную. Я говорю, девочка еще на лед не вышла, а вы ее уже забраковали. Бесполезно, сказали моей бабушке. Бесполезно, она ничего не сделает. Лед ее не спасет.
Бабушка тебя отправила.
И она сказала, в конце концов, хлопнула по столу. Она такая была, очень такая властная женщина. Сказала, все, хватит издеваться над ребенком. Пошли в театральную студию. Все. И пошли. Вот.
Ну, вообще, это ужасно интересно. Как? То есть папа, который хотел стать режиссером, мама, которая про Бурову спела.
Да-да-да.
Про оперу. Все оперы пела и писала. И они были против. Да? Да. И люди мне запрещают, нам запрещают пальцем
на... Вот черт его знает. Может, кто-то... Они очень, конечно, хотели, чтобы я пошла по их стопам. Потому что в итоге и тот, и другой, они иньязовцы. Они все с языками. Мама с немецким, папа с французским. Вот. И конечно, они очень хотели, чтобы я... Но я... И меня заставляли учить и немецкий, и французский. Боже, как я это ненавидела. Боже мой. Ты себе не представляешь. Мама меня на немецкий в школе, на немецкий язык. Там был выбор из двух, немецкий или английский, на немецкий. Папа, значит, купил книжку для французского обучения. Мне пить к этим французскому. Ноль, я ничего. Вот абсолютный глухой человек к языкам. Глухой, вот муж подтвердит. Понимаешь? Я вот португальский учу уже сколько лет, если не сказать десятилетий, Ничего, кроме спасибо, пожалуйста, до свидания и милости просим. Ну, так могу помычать, что-то такое. Но это ужасный стыд. Стыд ужасный. Я каюсь и стыжусь сразу, чтобы понимали. Я не знаю, ты по-испански как там? Спрехаешь?
Ну, так, чуть-чуть, чуть побольше.
Ну, так в магазине так объяснить.
В магазине могу.
Да. А так на философские темы?
Нет.
Ужасно.
Ну, да, согласна. Ужасно.
Мы советские люди еще, плюс к этому давайте добавим, дорогие. Это очень тоже важно.
А что?
Я помню. Ну, потому что вот зачем был советскому ребенку иностранный язык, вот скажи мне, если он не собирается им работать? Я понимаю людей, которые собирались работать переводчиками, вот как муж мой Ренат Валиулин, который был вот просто одержим, действительно, как я театром, он был одержим иностранными языками, обожал просто, он полиглот настоящий. И вот он поступал, тоже не первый раз поступил в ИНЯЗ, у него был блестящий английский, в ИНЯЗе его отдали на португальский без его ведома, там просто так навешивают тебе, какой дадут. И он стал просто вот, он книги переводит с португальского на русский, и он для него это просто как родной язык. Но у меня нет, я глухая, абсолютно не способная ни на что.
Глухая и деревянная. Что ты еще про себя расскажешь сегодня?
Да, закомплексованная вся, ужасная трусиха, страшная. Ты себе не представляешь, какая я трусиха, как я боюсь боли, как я боюсь прямых конфликтов, прямых столкновений. Вообще.
То есть то, что ты пишешь вот там в Фейсбуке в своем, это не прямое столкновение.
Ну, не знаю, я не знаю, как объяснить. Да. Конечно же, я отвечаю за каждое свое слово, которое я произношу и в эфире, и произносила в эфире. Но вот это как-то сочетается, я не знаю. Я ни разу не была в автозаке, я ни разу не была схвачена на митингах и на акциях протеста, на которые я выходила не по работе, не как журналист, а так же, как и ты, вот, что называется, по зову сердца, ни разу никто ко мне не применил силу. Это какое-то везение, черт его знает. А может быть, судьба знает, что я ужасная струсиха, что я ужасно этого боюсь. Ужасно. Я помню, как Боря Немцов просидев первый раз на сутках, по-моему, 15 суток ему дали. И он вышел оттуда просто серого цвета, постарев на 20 лет. И сказал, что это не для меня точно, я никогда не смогу. Я это не смогу. Не смогу. Это, вот представь себе. Назовешь ты его, что ли, трусом? Нет, конечно. Это другое какое-то чувство, которое ты понимаешь, что, вот, что ты не сможешь. Вот это точно ты не сможешь. Ты это не вынесешь. Хотя никто не знает, что он вынесет, что он не вынесет, Тань. Мы Нет. такие сейчас видим примеры потрясающего героического поведения совершенно мирных людей, которые совсем не политические оппозиционеры и не трибуны, и не уличные политики, а просто люди с совестью. И вот смотри, как вот они это все переносят. Как они переносят эти и условия, и эти бесконечные угрозы, и эти огромные сроки, и эти судебные заседания. Ну вот как? Никто не знает, что, как человек себя поведет.
Да, не знаю. Я сейчас вот тут тоже вспоминала. Ну, как бы это недавно было. Вот это Надя Гесслер. 22 года девочке дали. Да, Надя, да. Да. То есть девка просто роскошная красотка. Девочка, которая вообще не про это была. Да?
А есть... подростки, посмотри на них, как, которые это переживают сейчас, которые в тюрьмах сидят. Вот Арсений Турбин или вот этот Кевин Лик. Какой чудесный парень. Он же совсем мальчишка. Ну совсем. Он сел мальчишка. И сейчас еще мальчишка. Но сколько в нем этой силы какой-то внутренней, какой-то убежденности в своей правоте, что вот эта тюрьма, в которой он там просидел, сколько они там успели просидеть? Меньше года, по-моему, да, вот все, которых обменяли, да? Боюсь кого-то обмануть и обидеть. Там Андрей Пивоваров, по-моему, с 20... еще до войны сел, да. Там по-разному, короче, у всех сроки. Вот. Но я прям восхищаюсь этими людьми, которые это пережили. Пережили. Алексея вспомню, Навального. Боже мой, каждое его появление в суде – это просто какое-то невиданное зрелище, какое-то, я его все время сравнивала с оружейником Проспера, с этим персонажем, героем из «Трех толстяков», когда его там, если помнишь в фильме, его там держат там чуть ли не 30-40 солдат этими кандалами, вот так вот, а? Цепями, а он вот так вот раз – и руки скрещивает на груди, и эти цепи натягиваются, и эти солдаты все падают от того, что не могут держать. Вот для меня что такое Алексей. Как такими людьми становится? Не думаю, что это врожденное. Мне кажется, что это что-то то, что возникает вот в пути твоем, когда ты твой, свой путь выбираешь.
А вот у тебя что в пути возникло? Как ты понимаешь?
Ну, что ты имеешь в виду?
Вот это что ты говоришь? Что врожденное, а что да. не
врожденное? У меня... Ну, не знаю, тут я могу... могу сказать, да, что в этом смысле, конечно, я и на маму очень похожа, на свою маму, с которой столько у меня было конфликтов в детстве, похожа, потому что у нее такая была слава на всех ее работах, что она очень острая на язык, и она опасна, с ней нельзя договориться. Она могла в советское время, работая, извини меня, в Министерстве внешней торговли, это не Министерство торговли, чтобы понимали дети, это не товаровец, который, значит, заведует складами в магазинах. Это часть Министерства иностранных дел. Это Министерство внешней торговли. То есть она работала в МИДе. Да? И там, в советское время, даже я помню, когда из моих воспоминаний детских, когда кто-то сказал, что ей необходимо вступать в Компартию, потому что она на такой работе типа работает. И тут же, как они назывались-то эти, коммунистические эти вот бонзы, Парторг отдела сказал, вы что, с ума сошли? Она язык не может свой засунуть в одно место. Она все время, значит, критикует. И что она может сказать вслух? Вот такой, представьте себе, что она может сказать вслух на нашем партсобрании. Вот, поэтому так, она не вступила в партию. И ее, за это ее очень любили как раз и немецкие партнеры, зарубежные неблагонадежные партнеры из Федеративной Республики Германия, всегда просились на переговоры, пусть только Люда будет с нами, мы только с Людой. Мы с этими вашими тетками не хотим, мы с Людой хотим.
Что это за черта? Это что, искренность, правда?
Открытость, самоирония, чувство юмора. Бесстрашие определенное, конечно же, определенное бесстрашие. Она всегда производила впечатление абсолютно свободного человека. и как она одевалась, и как она высказывалась, как она говорила, как она с соседями разговаривала. Вот. Ну, такая вообще, да, ну так, могла поставить на место. Да. А вот она как раз, в отличие от меня, не боялась. Могла устроить на месте какой-нибудь митинг где-нибудь в поликлинике, вместе подбивая на это всех сидящих в очереди.
Обалдеть. Скажи, а она умела признавать ошибки? Как ты думаешь?
Нет, вообще нет.
А ты?
Я да, я умею, это правда. Я умею, и, кстати, это делаю без всякого стеснения, мне это нетрудно, и могу извиниться, если чувствую, что я не права. Да? Или я ошиблась, или заблуждалась. История заблуждений каждого человека – это тоже некая карта его, да? Не только медицинская, да, но и карта его такого психотипа, его какой-то внутренней жизни. Ну да, я, в отличие от мамы, очень влюбчивый человек. Я имею в виду влюбчивый не столько вот просто влюбчивый, как влюбился мужчину и все. Нет, влюбчивый вообще в какое-то дело, в какой-то театр, в какой-то спектакль, в какую-то актрису, в какого-то актера, в какого-то педагога, режиссера. И это меня сопровождает всю жизнь. Вот, кстати, история заблуждений. Потому что, как говорят, не очаровывайся, тогда не будешь разочаровываться. Вот я как раз из той породы людей, которые очень любят очаровываться. Очень. И уже исправить невозможно. Невозможно. Это как бы вот мой крест.
А когда ты разочаровываешься, то что происходит? Я же как психотерапевт почему-то. Что вы чувствуете?
Я чувствую ужасную обиду, как будто меня обманули. Это правда. Но это так, обманули ужасно. И мало этого, как бы еще второе, что я всегда чувствую, когда ты начинаешь прокручивать назад все страницы этих взаимоотношений с человеком. Повторю, я говорю не про семейные отношения, не про любовные отношения, а про другое, что называется. Я всегда нахожу те кричащие точки, когда вот просто эта лампа красным светом мне мигала. Кто этот человек? Ты что, не поняла? Ты что, тогда этого не понимала? А нет, нет, и все. И таких сейчас, вот тем более вот с вот этим началом этого разрыва на вот это вот разделение на за и против, на тех, кто на светлой стороне, на тех, кто против этой войны, тот, кто эту войну презирает, осуждает. И там то, что происходит в России, все вот эти вот деятели культуры, которые присягнули и зиганули, продолжают это делать с каким-то особым наслаждением, что меня просто поражает. Ни стыда, ни совести, простые слова. Ни стыда, ни совести. Ну пусть хотя бы тебе неловко будет, пусть я замечу эту твою неловкость. Нифига. С таким вызывающим, демонстративным, демонстративная низость такая. Вот, конечно же, многие из тех, которые сегодня там с буквой Z во лбу, это люди, которых я раньше любила. Мне нравились они, я следила за их работами, за их спектаклями, да, действительно, и задруживалась со многими, а многие из них у меня были в эфире, и мне нравились они. Кто-то не разочаровал, а кто-то просто меня убил вот тем, во что сегодня превратился. Понимаешь?
Понимаю, только у меня такой вопрос. А ты не можешь как бы пройти мимо этого?
Нет.
Ты вовлекаешься?
Дело не в этом. Понимаешь, в чем дело? Одно дело наши какие-нибудь там политические разногласия, которые были до 24 февраля 2022 года. Сегодня, это мое убеждение, это выбор не политический, это выбор моральный. Он больше, чем политика. Человек, который соглашается, принимает эту войну, это человек, совершающий моральный, вернее, аморальный выбор. Вот здесь точка-то проходит, раздела. Поэтому все эти разговоры, а вот может быть, а вот и вот эти вот все не так однозначно. И вообще мы должны и это понять, и я не хочу и это понимать. Я этого не понимаю и не принимаю. Не принимаю. Не принимаю, когда на сайтах театров выкладываются их бесконечные поездки на Донбасс или выступления в госпиталях и бесконечные рассказы о том, какие наши мальчики герои, а сколько мы собрали на машину, мы собрали на это. Или когда они начинают читать какие-то жуткие Z-стихи, позорные совершенно. Теми же ртами, которые они читают Пушкина и Толстого со сцены, они произносят вот эту жуть, абсолютную бездарную графоманию. Понимаешь?
Успокойся, еще они едят.
Ну, лучше бы ели, как там говорили, лучше жевать, чем говорить. Да-да-да. Лучше бы ели, я многое бы простилась. Но это выбор, повторю, моральный выбор людей, и за это надо отвечать. Но как мы отвечаем за то, что мы несем? Мы же за это отвечаем, за свои слова. Так они должны отвечать. Я совершенно не понимаю, особенно сейчас, вот этой, как тебе сказать, стратегии или установки, что искусство вне политики. Господь с вами, ребята, искусство вне политики? Дирижер Гергиев вне политики, который певец этой войны, обслуга этой войны, который легитимизирует эту войну и этот режим, он вне политики? Типа пусть палочкой машет, да, над трупами. Давайте так будем рассуждать. Я это не принимаю. Отвечайте за свой выбор, друзья. Вы этот сделали выбор. Та же нетребка, которую сейчас приняли, но она, как мне кажется, многое для этого сделала, чтобы отречься от той нетребки, которая, как называется, там, обнималась с этим флагом, что она там, ДНР или ЛНР, это известная фотография, где она там была в русском мире. Сколько она для этого сделала сама, а да, но она, мне кажется, она постаралась. Почему бы ей не дать шанс эту жизнь начать новую, совсем другую, как гражданина, как человека, как личности, в конце концов. Никто же не отнимает талант у людей. Ну что-то мне не хочется. Вот я себе... Смотри, вот простой мой ответ. Я представляю себя в Москве. Вот сейчас. Ну я тебе клянусь, меня бы ноги не понесли бы. Вот в те театры, которые вот так себя ведут. Не пошла бы я в театр с буквы Z, какую бы матросскую тишину он там не ставил. Не пошла бы я в театр, который обнимается на этих тусовках патриотических, которые читают там стихи на фоне всяких прекрасных статуй, типа «Родина мать зовет», и учат патриотизму со сцены. Не пошла бы я на их спектакли, потому что я им не верю. Вот это, мне кажется, очень важная вещь. Потому что я хочу понять, ты где настоящий человек? Там, где ты играешь спектакль Туминаса «Война и мир», антивоенный абсолютно, не то что манифест, а просто антивоенный крик, то, что сделал Туминас. Это его завещание этому театру. Театру один из самых зигующих театров в Москве, театр Вахтанга, во главе с его директором. И вот они произносят эти тексты, они делают себе кассу на спектаклях Римаса, убирая его имя с афиши, между прочим. Но они играют его спектакли, и теми же ртами, повторю я, они потом, значит, читают какую-нибудь чушь патриотическую про великий русский Донбасс. И во всех, повторю, на всех концертах Купченко фотографируется на фоне каких-то там стендов с буквой Z, отдает честь нашим героям. Как это совместить? Вот скажи мне. Вот,
а как это совместить?
Никак.
Ну подожди, но а если посмотреть с той точки зрения, что они все-таки несут что-то, типа, да, мы его вычеркиваем с афиш, но мы вам подмигиваем и делаем вот так.
Если бы они так делали, они бы не зиговали, они зигуют. Это не подмигивание, это зигование. Мать, так,
можно я тебе повторю. Кто сейчас не зигует?
Ну, есть, я не буду их называть, я боюсь, да, сделать человеку больно и плохо, да, выступить в роли наводчика. Но я знаю, что даже среди больших театров, я имею в виду больших вот таких вот крупных драматических театров, даже в Москве есть люди, которые держатся, которые не зигуют. Да, они работают в предлагаемых обстоятельствах, но они, вот они как, там не намеки, там есть некие метафоры, есть некие заложенные смыслы в этих работах, и их все считывают люди, которые приходят в зал, которые понимают, про что это. Но они не зигуют, они не принимают участие в мероприятиях патриотических. Они не пишут письма благодарности президенту и не устраивают вечеров в честь героев СВО. Значит, можно. Значит, можно. Среди них есть как люди уже солидного возраста, которые увешаны всякими регалиями. Среди них есть и достаточно молодые люди. Но они есть. Значит, можно. Их никто в тюрьму не сажает. Их никто не макает в унитаз головой. И никто их с должностей не снимает. Пока. Пока. Но как только наступит тот финальный момент, решающий, когда их позовет господин Новиков из своего аппарата президента, администрации президента, и скажет, а вы-то где были, Иван Иванович? Чего-то я не вижу. Может быть, вам пора на Бамбас съездить? Или, может быть, выступить где-нибудь в телевизионной передаче, рассказать о том, как искусство борется за свободу и против фашизма. Запросто. И вот тут, конечно, будет сложно. Но почему-то я уверена, что люди, которые до сих пор не прогнулись, если станет вопрос так, что либо ты зигуешь публично и скажешь нам, с кем ты мастер культуры, публично, как того требуют за помойки бесконечные, да, тогда эти люди просто уйдут. Они не будут этого делать. Я и в этом убеждена. Убеждена. И найдут варианты. Или скажут, что я старый уже. Пусть вместо меня будет Вася Пупкин. Пусть я передам ему театр. Я такое тоже допускаю.
Вообще, это удивительно, что мы с тобой сейчас говорим, потому что я хочу тебе рассказать, там, хотела, да, если бы знала, что это увидят еще люди, и люди, которые видят, это разные люди. Я тоже тебе хотела рассказать сейчас там про одного там артиста, певца, который... Его нету, да, его хотя бы спасибо нету.
Да.
Про другого, про третьего, но это мы с тобой реально как наводчики.
Конечно, это конечно.
Дикость такая, что мы не можем публично произносить эти имена и им как бы говорить благодарность, но мы знаем, мы с тобой можем сейчас сказать, что мы действительно им их помним и благодарим за то, что их нет.
Это за то, что они молчат. Я все время, когда я все время говорю, вот повторяю эту фразу в течение всех этих трех лет, что в России сегодня молчание – это знак несогласия. А не согласия. Потому что согласие, оно сегодня орет и кричит из всех дыр. Согласие. Только давай очередь занимать, чтобы выразить свое согласие, засвидетельствовать свое согласие. А вот несогласие, оно сегодня молчит. И это очень важно. Очень важно. Очень тяжело. Я прекрасно это понимаю.
Слушай, а скажи мне, вот ты даже уже сейчас в процессе нашего разговора прям такая вся... Ты вообще нормально? Ну, как ты?
Это вообще нормально.
Живешь-то. Как? Там, ну, не знаю, там антидепрессанты, может, ты какие-нибудь принимаешь?
Да нет. Конечно, природу не переделать. Конечно же, я устаю от этого бесконечного такого вот...
Ты эмоционально...
Стресса эмоционального, да, это факт. Потому что, ну да, я говорю в эфире, вот прихожу к кому-то, как тебе, или у себя на канале говорю. Естественно, между эфирами ты не вылезаешь из информационного потока, ты не можешь его бросить, ты в нем все время сидишь круглые сутки. Ну, не знаю, что тебе сказать. Мы живем совершенно такой жизнью, скажем так... отстраненные, мы никуда не ездим, не вылезаем, очень редко. Вот были на концерте у наших любимых Би-2 в Лиссабоне, и то только потому, что нас поставили перед фактом, что вы будете на этом концерте такого-то числа, в такое-то время вы будете сидеть в таком-то ряду, и если я там не увижу вас, то все, пиши пропало. Поэтому нам деваться было некуда. Вот, а так гуляем, дышим. Тут, конечно же, ты ж пойми, в отличие от Москвы, в которой вот ты помещаешься в эту колбу ужаса, как я это понимаю для себя, и ты из нее не вылезешь никуда. Ну вообще, ты даже если с друзьями встретишься, все равно я себе не представляю какую-то свою праздную жизнь в Москве сегодня. Я не могу, мне хочется быть где-то вот прям совсем со своими и не в этой толпе. Я эту толпу ненавижу просто. Толпу, не только московскую, я вообще толпу не люблю. Поэтому мы живем в прекрасном месте. Всегда повторяя фразу, знаменитую цитату из Бродского: «Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря». Мы живем на океане, ну, я думаю, что ты понимаешь, сама у тебя в Лиссабоне близкие родственники, и ты часто бываешь в этой стране. Вот. И мы здесь, что для нас? Вся наша духовная пища, все наши, как называется, господи, забыла слово-то.
Иммигрантские?
Нет, когда... Релакс, как это назвать? Есть такое? Глагол, релакс.
Релаксировать?
Есть такой глагол, я не знаю, не понимаю. Да. Ну, короче говоря, это океан, это прогулки, это поездки. Иногда мы просто вот так хватаемся и говорим, поехали куда-нибудь, прямо вдоль океана куда-нибудь и едем. Вот. Так что так. Ну, я еще кино иногда там смотрю. Я смотрю, тоже очень смешное мое увлечение. Я люблю сериалы про маньяка. Про маньяка. Я
адреналинчик, да.
Успокаивают.
Ты смотришь и думаешь, нет, там это еще ничего, еще мы еще живем, как ничего. Слушай, а я тут наткнулась. Вчера-сегодня смотрю по телеку «Летучую мышь». Господи, где два соломенных играют, помнишь? Два
Да, конечно,
соломенных.
да. Максакова там прекрасная, да. Ширвинт там прекрасный.
Братья, да, господи. Тоже, конечно, это все. То есть ты просто... Ну, я только сейчас начинаю, знаешь, как-то вот очень медленно, потихонечку,
Оживать,
глубже и
да?
глубже, да,
А мне
вдыхать.
кажется, тебя спасают вот эти дети в том числе. Не только твои дети и новые дети, а дети, с которыми ты общаешься. Я прям
Вот
вижу,
как раз
как
да.
это важно, это не только для них, но и для тебя, вот то, что вы там делаете. Какая-то взаимная терапия.
Это как будто бы ты видишь, что будущее есть.
Да,
Потому что
да.
так ты думаешь, ну все. И с каждым днем все, все, и все, и все, и хуже, и
А
хуже.
ты, кстати, вот я хотел тебя спросить, интервью в интервью, а ты с ними общаешься, как-то следишь за их судьбами потом, когда вы расстаетесь?
Ну, слушай, я не скажу, что я прямо хочу изменить их судьбу. Так
Ну, ты
что
с ними остаешься в отношениях каких-то или
они,
все?
ну, мы там обменивались. Нет, не то чтобы я общалась с кем-то бы так близко, но у нас же есть сообщество, и я поставлю ссылку, между прочим, у кого есть какие-нибудь ненужные подростки есть, бутылочка не освободилась у вас. Есть сообщество подростков, там не только наши вот эти участники передачи, там еще и другие, которым, ну, хочется какого-то безопасного пространства. Ох, как с этим трудно в этом
Ну,
возрасте.
это очень хорошая идея. Мне хочется, чтобы она длилась и длилась. Потому что ребята, конечно, мне кажется,
Ну,
что для них это очень важно. Прекрасные, прекрасные. Кто-то прям та расстал. Я просто наблюдала вот в одном из выпусков, когда там одна девочка, она просто на глазах, как будто с нее эта ледяная пелена стаивала, как с горы. И вдруг обнаруживался совершенно нежный, открытый человек. А так она вся вот такая вот несчастная, бедненькая. Я понимаю прекрасно, вот мы совсем про это не думали вот до появления твоей программы, о том, что они переживают. Вот какое-то страшное, дикое одиночество, жуткое совершенно. Когда,
вот ты вспомни
да.
себя в этом возрасте, когда и ты теперь понимаешь, то есть глядя на них, вспоминая себя, ты понимаешь, какая ты мать, какие твои родители. А ты, кстати, а ты какая мать?
Я разная, разная мать. Но, понимаешь, сын считает, что мы такие страшные родители, которые все время что-то его заставляли делать. На самом деле, мне кажется, у него было счастливейшее детство. Вот у меня такое чувство.
Так.
Потому что, во-первых, мы всегда с ним... То, что мне не хватало в моем детстве, со мной никогда не отдыхали родители. Я была засунута в пионерский лагерь на 2,5 смены. Все годы, Таня, еще с дошкольного возраста. Я первый раз попала в пионерлагерь в 6 лет, еще до школы.
Кошмар.
А последнее, когда мне было 16, уже в 10 классе. И это вот была моя жизнь. Прикинь, это был какой-то ужас. Что... Я когда начинаю рассказывать про свой опыт лагеря, про свой лагерный опыт, люди говорят, мне тут же начинает, когда я что-нибудь напишу, какое-то свое воспоминание, которое из меня вдруг выплеснуло. А люди мне пишут в комментариях, как вам не стыдно, очерняете советскую власть, советскую, нашу великую советскую страну. У нас у всех было счастливое детство. Лагерь – это было счастье. Мы там копали, рубили, пели. А вы только черное все видите. Я могу много чего рассказать. Можно книгу написать
Ну,
про...
подожди, но
Да.
вот смотри, что мы делаем. То есть то, что ты никогда не хотел ездить в лагерь, ты сказала себе, мой сын не будет, а может, он хотел в лагерь?
Нет, ты знаешь, это была проба. Мы его отправили один раз, в первый раз отправили в лагерь такой обычный, ну, какой-то, который вот был в это время. Хорошие были отзывы. Вот, нас туда моя подруга из Московского комсомольца нам посоветовала, вот хороший. Олег тогда уже был в музыкальной школе, учился, он уже играл на пианино, и было как-то вот понятно, что может чем-то там что-то такое продемонстрировать своим, значит, отдыхающим пионерам, что типа он тоже что-то умеет, да, это очень важно, когда ты что-то умеешь. Короче говоря, это был, ну, какой-то ужас. Мы приехали его навещать, и вообще ужас, что мы его не забрали, Таня. Потому что это была сплошная дедовщина, которую даже я в своем пионерлагере не видела в детстве. Это был такой кошмар. У него кто-то бил ремнем по рукам. Я говорю, кто это делал? Воспитательница? Он... А кто? Молчит. И я вижу глаза его соседа по комнате. Я понимаю, кто это. Это глаза какого-то жуткого мужика. мальчик с жуткими глазами. Я его вытащила за шкирку в коридор этого парня. Ну, мальчика, а мальчики совсем были, но я не помню, какой это был класс. Ну, наверное, где-нибудь там, может быть, третий или четвертый. Вот, вытащили мы в коридор с мужем. Сказали ему все слова, которые мы ему, что если один еще раз ты ему, значит, полезешь, пеняй на себя. Не будет счастья ни тебе, ни твоей семье. Вот просто вот открытым текстом мы его напугали. Но мы его не забрали ребенка. Я все думала потом, черт тебя возьми, а чего вы ребенка-то не забрали? Почему вы его оставили там? Ну да, напугали этого козла, да? Он там напугался. Наверное, наверняка дети в этом возрасте ужасно пугливы, какие бы они садистами не были, да? Но оставили ребенка в этом стрессовом состоянии. Ну, скажи мне, кто мы такие? Второй раз он поехал, уже ему было, там понравилось, это был лагерь от английской школы. Он ходил в английский клуб, английскую школу, изучал английский. Это был лагерь от английского клуба. То есть там были те же вожатые, которые были педагогами в школе, поэтому и те же самые дети. То есть это все было не так страшно. Это все было уже получше. И все, это было два раза. А потом он все время был с нами. Мы начали его с собой брать на все отпуска, и он все детство провел на зарубежных курортах. Хоть бы, блин, спасибо сказал. Поэтому что? Он у нас в музыкалке учился, и у него это получалось, и ему это нравилось. И сейчас, вот поверишь ли, ему 30 лет, он играет на пианино. Дома обязательно должно быть пианино. Обязательно он должен. Для него это такой выпуск эмоций. Вот у кого что. Кто-то орет, кричит, кто-то танцует, кто-то ходит на какие-нибудь занятия в эти самые клубы. Да. А у него пианино. У него рояль. Ну, не рояль, а вот пианино, который он обожает. И мне так нравится, он играет очень сложную музыку. Он не умца-умца, то есть не подбирает никакие песенки. Он его там на планшете, он открывает ноты и очень любит новые произведения, какие-то очень тяжелые, очень странные, очень необычные. И сидит, играет, и я вижу, как вот просто у него душа его наполняется как каким-то внутренним светом и счастьем. Вот у него тоже непростая жизнь, понимаешь?
Слушай, а чем он занимается, кроме пианино?
Ну, он работает, он IT, собственно говоря. Он по образованию, он лингвист. И это тоже такой приговор. Он закончил институт лингвистики.
Не в тебя.
Да. Институт лингвистики, он тоже полиглот, он язык хватает просто на лету. Он сейчас прекрасно говорит на португальском языке, хотя вот он приехал сюда вот после начала войны. До этого он был в Москве. А так у него и английский, и чешский, и еще какие-то другие он изучал. Китайский язык. Понимаешь, все это очень быстро запоминает, легко ему дается. Но когда вот все это началось, когда он приехал сюда, он еще в Москве нам сказал, что он не хочет быть лингвистом. Потому что, а кому нужны эти лингвисты? Что, говорит, я буду делать? Сидеть вот их в аудитории, преподавать, сидеть в этих библиотеках, что я буду делать? Кто это, кому ему нужны? Мы, лингвисты. И поэтому он очень быстро пошел и записался в бизнес-школу, вернее, школа IT, такая международная. Вот, обучение программированию с самых азов. И он там проучился несколько лет. И сюда приехал, тут ее закончил, потому что тут она тоже есть, она международная. И сейчас работает вот, удаленно, но в хорошей компании. Вот ты лингвист, понимаешь? Но душа вся она творческая.
А может, он потом будет на пианино играть?
Я ему уже сказала, если совсем костлявая рука голода вообще тебя хватит, пойдешь в бар, мы договоримся, будешь там сидеть за роялем.
И кайфовать, прикинь. Да,
кайфовать, и будет тебе публика платить хорошие деньги за то, что ты играешь.
Слушай, знаешь, что хочу у тебя еще напоследок, а вообще мне ужасно это интересно с тобой это прочитать. Тебе не кажется, что мы как будто вот живем не в... Ну вот в мире вот этих подростков, или это у меня такой, знаешь, перекос, как будто мы у них взаймы же в их мире, он уже туда ушел куда-то, а мы такие...
Карабкаемся, да?
Да, возьмите нас нахрена, то есть как будто бы мы уже не нужны.
Ты знаешь, я бы ответила нет, я этого не чувствую, потому что мы все равно живем в том мире, в котором мы нужны. Вот давай так. Мы же его сами создаем, Тань, этот мир. Может быть, в глобальном смысле мы действительно не нужны, и наше поколение уже давным-давно уже должно сидеть на лавочке и лузгать семечки, да? И говорить, ох, помню я, Пришла я как-то, а он и говорит.
Я вообще не помню. Мне очень сложно быть бабушкой.
Да, вот, кстати, бабушка, бабушка перед нами. Да, нет, нет, я все-таки считаю, что мы это пространство свое, в котором мы нужны, мы сами создаем. Вот, и, очень странно, я вдруг сама от себя слышу эти речи, потому что я абсолютный пессимист и ничего хорошего в будущем не вижу, но в будущем, давай так, наверное, разделим, я не верю в Россию будущего от слова совсем. Во всяком случае, в то самое будущее, обозримое, в котором что-то можно увидеть. Совсем не вижу, к сожалению.
Вот это я верю, я не верю. Хотела не спросить, не а во что ты веришь?
Как-то. Я верю, я могу, это я люблю, этот ответ у меня есть всегда. Я верю в интеллект, всегда. Несмотря на то, что все проиграно и просрано, и эта жизнь проиграна, и этот либеральный проект проигран, и это не только в России, мы видим, что происходит по всему миру, какой-то просто ад, да, куда это все катится. Но все равно я верю в интеллект, что рано или поздно он не в искусственный, а в настоящий, да, человеческий разум, я верю. И я верю, как люди, у которых, которые себя охраняют от этих упаднических, пораженческих настроений, у них есть проект, все равно в голове существует, как человечество, будем говорить так, или, скажем так, наша, допустим, даже наша уехавшая Россия и Россия, которая оставшаяся, та, которая вот достойна другой жизни, лучшей жизни, как они будут выбираться, как мы все будем из этого выбираться. Но это ни в коей мере наши победы сейчас, даже видимые, ощутимые, завтрашние или даже послезавтрашние, наши надежды и вера, это никак не связано с тем, куда, в какую сторону движется государство под названием Российская Федерация. Это, боюсь, что в разные стороны движется общество, гражданское общество России, где бы оно ни находилось, согласись, да, и государство. И этот разрыв все дальше и дальше. Вопрос, кто государство остановит, каким образом. Мне кажется, что нет никаких ресурсов для этого, никаких, ни внутренних, ни даже внешних, невозможно остановить эту махину, эту машину. Значит, она должна дойти до своего предела, до своей пропасти. Я говорю, повторю, чтобы никто там не писал о том, как мы все, как я, Ларина ненавидит россиян. Это не так. Я говорю именно про государственную махину, машину, которая машину подавления. Эту абсолютно профашистскую машину, которая сегодня существует, которая все под себя подмяла. Она, я думаю, что ты со мной согласишься, она не может, неостановима. Почему я не верю во все эти переговоры с Путиным в Аляске или не в Аляске, где угодно. Для них остановка этой войны – это смерть. Смерть. И физическая, и идеологическая, и ментальная, и политическая. Все. Он не может это остановить. Он это прекрасно понимает. Я говорю про Путина. Прекрасно понимает. Поэтому он будет крутить эти педали до тех пор, пока не рухнет пропасть. Но он рухнет не один. Вот это же важно. Он все время, с самого начала с этой войны, он утягивает за собой... Почему? Вспомни это заседание Совета Безопасности, то самое знаковое, где вот он всех заставил подписаться кровью. Он как бы этим продемонстрировал всему миру и Отечеству нашему, что нифига, я не один пойду в этот рай. Все со мной рухнете. Все. Это, конечно, то, что это его проект. Не знаю, с чем он связан, наш его проект.
Не будем это, ну...
Поэтому беречь то, что есть, говорить, пока есть возможность говорить, помогать тем, кому, кто нуждается в нашей помощи, да, поддерживать Украину, быть на светлой стороне во всех смыслах, да. Кто что может делает. Вот Таня Лазарева проводит замечательные аукционы в помощь украинцам, совершенно потрясающие, да. Кто что. Ну и говорить, конечно, и выступать, где только возможно. Это очень важно.
Спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогая Ксюшечка.
Спасибо тебе.
Надеюсь, что ты находишь себя в своих фильмах про маньяков. Становится тебе легче, потому что, конечно, с твоей эмоциональной вовлеченностью, как говорили мне, когда я поступила в институт культуры в городе Кемерово, мне мужчина один говорил, тебе будет трудно.
Да-да-да.
Это культура кемеровская.
Да-да-да.
Так что вот, тебе будет трудно.
Ну, в этом наша сила, Таня, понимаешь? Я так люблю быть свободным человеком, так люблю не врать. Как это счастье, не подстраиваться ни под кого. Вот мы с тобой тоже про это говорили не раз после того, как изменилась наша жизнь, да?
Да.
Но это так важно. Вот я все время повторяю слова Григория Чертишвили, когда вы начинаете думать, что вы оставили, да, там, в России, чего вы лишились. Думайте не так. Думайте о том, от чего вы освободились. Это, мне кажется, очень важное направление и эмоций, и мыслей. И тогда все будет совсем иначе выглядеть в нашей жизни.
Очень хочется всем, кто там, и вообще всем, кто и не там, пожелать именно вот этой возможности быть свободным.
Да, да.
Это очень важно. Просто когда, конечно, ты этого не видишь и не имеешь такой возможности, то ты, ну, ты не знаешь, как это может быть. А вот мы, которые тут уже пожили, ух, я не представляю себе, как же, какая, еще, понимаешь, меня пугает вот эта расширяющаяся пропасть.
Да.
Но ничего, как это?
Да.
Шагнем, перешагнем.
Поэтому я бы сказала бы тоже слова поддержки и нашим российским зрителям, и нашим друзьям с тобой, многим, которые там остались в России, которые себя сохраняют изо всех сил, не дают себя обмануть, да, обдурить, не подчиняются этой махине, которая превращает человека просто в какой-то зомби. Да. Честь им и хвала, и хочется просто каждого обнять и сказать спасибо каждому человеку, который так сопротивляется. Да?
Даже молча.
Да.
Ой, Господи. Хорошо, спасибо тебе, дорогая.
Обнимаю, спасибо за то, что пригласила.
Ну, давай, будем...
Теперь ты ко мне приходи.
Хорошо, так и будем друг к другу. Ладно. А что мне теперь к тебе приходить? Я уже все интервью, внутри интервью было. Хорошо, дорогая, удачи тебе. Будем продолжать следить друг за другом.
Спасибо, дорогая.
Давай, пока. Ну вот, дорогие зрители, мне кажется, что все-таки нужно находить в себе силы. Да, они иногда кончаются. Да, даже у таких, как Ксения Ларина, которая идет потом, чтобы восстановиться, смотрит кино про маньяков, прости Господи. Да, нужно признаваться в том, что силы заканчиваются. Но потом отдыхать, брать их откуда-то и идти дальше. И встречаться, и быть вместе. И мы с вами увидимся через неделю.